Книги Нумы, описанные Ливием, состоящие из трактатов по натурфилософии, были найдены в его могиле. Но с ними не разрешили ознакомиться, чтобы не открылись наиболее сокровенные тайны государственной религии. Сенат и народные трибуны решили, что сами книги нужно сжечь, что и было публично сделано. Магию считали божественной наукой, которая приводит к участию в свойствах самой божественности. Она раскрывает сущность деятельности природы, говорит Филон Иудей, и приводит к созерцанию небесных сил. В позднейшие периоды злоупотребление ею и вырождение в колдовство сделало ее предметом всеобщей ненависти. Поэтому мы должны касаться лишь такой магии, какой она была в далеком прошлом, когда каждая истинная религия базировалась на знании оккультных сил природы. Не класс священнослужителей Древней Персии учредил магию, как обычно думают, но маги, получившие от нее свое название. Мабеды, священнослужители парсов, древние кхеберы, даже в наше время на диалекте пехлеви называются магои. Магия появилась в мире вместе с первыми расами людей. Кассиан упоминает трактат о магии, хорошо известный в IV и V веке, приписываемый Хаму, сыну Ноя, который, в свою очередь, как говорят, получил его от Джареда, четвертого поколения Сета, сына Адамова. Своим знанием Моисей был обязан матери египетской принцессы Тхермутис, которая спасла его из вод Нила. Жена фараона, Батрия, которая сама была посвященной и которой евреи обязаны получением своего пророка, и научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах. Юстиниан, мученик, ссылаясь на Помпея отшельника, описывает Иосифа как приобретшего великие знания в искусстве магии у верховных жрецов Египта. В отношении некоторых наук древние знали больше, чем до сих пор открыли наши современные ученые. Хотя и с неохотой в этом сознаваться, это было признано более чем одним ученым. Степень научных познаний, существовавшая в раннем периоде человеческого общества, была значительно выше, чем это желают допустить современники, говорит доктор Тодд Томпсон, редактор оккультных знаний Салверта. Но, добавляет он, это знание было заключено в храмах, тщательно завуалировано от взоров народа и доступно только классу священнослужителей. Говоря о Каббале, ученый Франц фон Баадер произносит: «Не только наше спасение и мудрость, но и сама наша наука пришла к нам от евреев. Но почему не дополнить этой фразой и не рассказать читателю, от кого евреи получили свою мудрость?» Ориген, который принадлежал к Александрийской школе последователей Платона, заявляет, что Моисей, кроме учения, изложенного в Ветхом Завете, сообщил несколько очень важных тайн из сокровенных глубин закона 70 старшим. Им он дал право сообщить это знание только тем, кого они найдут достойными. Святой Иероним называет тиберийских и лидийских евреев единственными учителями сокровенного толкования. Наконец, Энимозер высказывает твердое убеждение, что писания Дионисия Ареопагита явно обоснованы на еврейской каббале. Если мы примем в соображение, что гностики или ранние христиане были только последователями старых есеев под новым именем, то этому факту нечего удивляться. Профессор Молитор воздает Каббале должное. Он говорит: «Век непоследовательности и поверхности в теологии, так же, как в науке, миновал, и так как революционный рационализм ничего не оставил за собой, кроме собственной пустоты, разрушив все положительное, то, кажется, теперь настало время обратить наше внимание снова к таинственному откровению, представляющему живой родник, откуда должно прийти наше спасение. Можно рассчитывать, что в мистериях древнего Израиля, которые содержат в себе все тайны современного Израиля, можно найти тот остов теологии, который покоится на глубочайших теософических принципах и может послужить прочной основой всем идеальным наукам. Это откроет новые пути в темном лабиринте мифов, тайн и основоположений первичных народов. В этих преданиях содержится система школ пророков, которые Самуил не основал, но только восстановил. Эти школы не имели другой цели, как только вести ученых к мудрости и высшим знаниям, а если кого-либо находили достойным, то раскрывали перед ним более глубокие тайны. Наряду с этим ставилась магия, двойственная по своей природе, божественная магия и магия зла или черное искусство. Каждая из них еще может быть разделена на два вида – активный и созерцающий. В первом человек прилагает усилия, чтобы познать сокровенное через взаимодействие с миром. Во втором он прилагает усилия для приобретения власти над духами. В первом случае человек совершает добрые и благодетельные дела, в последнем же совершает всякого рода дьявольские и противоестественные деяния. Духовенство трех наиболее выдающихся христианских церквей – греческой, римско-католической и протестантской – неодобрительно относятся к каждому духовному феномену, проявляющемуся через так называемых «медиумов». Действительно, только очень короткий период времени истек с тех пор, как две первые из трех названных христианских организаций жгли, вешали или иначе умерщвляли каждую беспомощную жертву через организм, который духи, а иногда слепые и еще неопознанные силы природы, проявляли себя. Во главе этих трех церквей особо стоит Римская церковь. Ее руки алы от безвинной крови бесчисленных жертв, которую она проливала во имя молохоподобного божества, возглавляющего ее веру. Она готова с жаром снова взяться за это, но она связана по рукам и ногам духом прогресса и религиозной свободы XIX века, которого она ругает и поносит каждый день. Греко-римская церковь, наиболее добродушная и христоподобная в своей примитивной, простой, хотя и в слепой вере. Несмотря на тот факт, что никакого практического объединения между греческой и латинской церквями не было, и они разделены много веков тому назад, римские папы, кажется, совершенно игнорируют этот факт. Они самым наглым образом высокомерно претендуют на юрисдикцию не только над верующими общинами греко-православных стран, но и над всеми протестантами. «Католическая церковь настаивает, — говорит профессор Дрейпер, — что государство не имеет никаких прав на чем-либо, что церковь объявила находящимся в ее власти, и что у протестантизма, который представляет собой только мятеж, нет никаких прав, и что даже в протестантских приходах единственным законным пастором является католический епископ». Декреты папские, оставленные без внимания, энциклические письма без прочтения, приглашения на экуменические вселенские соборы, оставленные незамеченными и высмеянными, отлучение от церкви – все это для католической церкви ничто. Их упорство можно сравнять только с их наглостью, и кульминация абсурдности была достигнута в 1864 году, когда папа римский Пий IX отлучил от церкви и предал публичной анафеме российского императора как схизматика, выброшенного из лона Святой Матери Церкви. Ни он, ни его предки, ни Россия с тех пор, как они стали христианскими тысячу лет тому назад, не соглашались присоединиться к католической церкви. Почему же тогда не претендовать на церковную юрисдикцию над буддистами Тибета или над тенями древних гиксосов? Медиумические феномены проявлялись во все времена как в России, так и в других странах. Эта сила не считается с религиозными различиями. Она смеется над национальностями, она вторгается непрошенной в любую индивидуальность, будь она хоть венценосной, хоть нищей.